Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Слышать Слово Господне – это огромная честь, которую никогда нельзя воспринимать как должное. И сейчас мы этим и займемся. Откройте Библию на 19 главе Евангелия от Луки. Мы рассмотрим последний абзац этой главы. Луки, 19 глава, стихи с 45 по 48. Перед тем, как обратиться к самому тексту, кратко напомним, что это начало последней недели земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. В пятницу Он будет распят, а это вторник. Следующий день после Его скромной коронации, день после входа в Иерусалим. Я уверен, вы прекрасно помните эту историю. Если вы были с нами последние пару недель, то помните, что в понедельник Он вошел в город под крики «Осанна». В тот понедельник Он представил Себя Израилю. Он пришел как истинный царь. А народ кричал Ему, что это Он, грядущий во имя Господне, Сын Давидов, наследник престола, Мессия, помазанник. Вся процессия в тот день насчитывала, пожалуй, десятки тысяч человек, по некоторым подсчетам их было до 200 тысяч. По всей видимости, Он сошел по западному склону Елеонской горы, предварительно поднявшись на нее по дороге из Иерихона, и вошел в Иерусалим через восточные ворота. Это было празднование, аналогов которому не было в Иерусалиме уже очень-очень давно. Когда Он вошел в те самые восточные ворота, под разрозненные, но все же громкие и продолжительные возгласы толпы, Он тотчас пошел в храм, который располагался как раз за восточными воротами. В Марка, в 11 главе, мы читаем, что празднование завершилось в храме, и поскольку было уже поздно, Он вернулся в Вифанию, чтобы переночевать у друзей Марии, Марфы и Лазаря вместе со своими учениками, бывшими рядом с Ним. Это был особый день, особый понедельник. Начиная от поездки верхом на молодом осле, когда народ постилал Ему под ноги одежды и пальмовые ветви, до приветствий и возгласов и провозглашения Его грядущим Мессией. Когда стало смеркаться, вечером в тот понедельник Он вошел непосредственно в храм и явно осмотрел, что там происходит. Его взору предстала вся картина целиком, все, что происходило в широком внешнем дворе, называемом двором язычников. Увиденное им в сумерках во многом определило его план действий на весь следующий день. Но в тот вечер понедельника он просто вернулся в Вифанию, чтобы отдохнуть. Вифания была местом, где он мог успокоиться, где его любили. И в конце концов, ему нужно было просто отдохнуть после нескольких насыщенных дней того самого долгого, напряженного дня, когда он целый день был в центре внимания толпы, долгого дня накануне, когда многие приходили, чтобы увидеть его в Вифании, а также предыдущего дня, когда он совершал сложный путь из Иерихона в Вифанию. Его усталость явно обеспечила ему в ту ночь хороший сон. Кстати, найти ночлег в то время было немалой проблемой. Это было время Пасхи. Примерно 2 миллиона иудеев в то время находились в городе Иерусалиме или его окрестностях. Конечно, были постоялые дворы, но они заполнялись до отказа очень быстро, причем, как правило, там ночевали знакомые содержателя гостиницы или его родственники. Город был заполнен разными религиозными группами – эссены, зелоты, фарисеи, саддукеи, другие религиозные секты, приверженцы которых также совершали паломничество. Ясно, что местные давали пристанище именно представителям своих групп. Были, наверное, и те, кто искренне уверовал в Иисуса, кто принимал странников, пришедших из Галилеи, также последователи Иисуса. Также в Иерусалиме было множество синагог для чужестранцев. Это были синагоги, которые принимали людей, пришедших из других стран, говорящих на других языках, но при этом принявших иудаизм, и в этих синагогах для чужестранцев организовывали приюты для паломников, пришедших на Пасху или пришедших в Иерусалим по особым случаям. Были также и достаточно состоятельные иудеи, которые жили в других частях Израиля, но также владели домами в Иерусалиме. Они заселяли свой собственный дом и открывали его двери для друзей и гостей. Наконец, были очень богатые семьи, у которых в собственности были целые дворцы в Иерусалиме или его окрестностях. И там могло разместиться множество людей, но даже все эти дома, будучи полностью занятыми, и близко не покрывали все потребности приходящих паломников. Таким образом, Иерусалим становился городом шатров. Везде, по всему периметру города стояли шатры и палатки. Они стояли и за городом, на 3 километра в сторону Вифании, и на юг по направлению к Вифлеему, а также во все стороны от города. Иудейский закон предписывал всякому приходящему праздновать Пасху оставаться в предыдущую ночь в Иерусалиме. Но это было невозможно из-за огромной толпы паломников. На этот случай официальные границы Иерусалима расширялись для того, чтобы разместить все палаточные лагеря, разбившиеся за пределами города, за городскими стенами. Некоторые люди располагались прямо вокруг храма. Никто не мог заночевать на территории храма, поэтому каждый пытался найти место поближе. Сам храм также имел несколько зданий по периметру храмовых дворов, и внутри этих покоев могли также оставаться приезжие, которым эти помещения сдавались. Короче говоря, весь город просто кишел людьми и никак не вмещал всех желающих. Поскольку в храме оставаться на ночь было запрещено, для Иисуса и его учеников было очень удобно иметь друзей в Вифании, где у них был достаточно большой дом, чтобы разместить его самого и 12 учеников. Итак, когда в понедельник вечером на город спустились сумерки, и поскольку было поздно, как говорит Марк нам в 11 главе, Иисус вышел из Иерусалима, прошел те самые 3 километра вместе с учениками по склону Елеонской горы через ее вершину и спустился в Вифанию для ночлега. Идя темной дорогой, он, вероятно, раздумывал о том, что предстало перед его взором в храме. Впрочем, ему нечему было удивляться, он видел это уже много раз. Но на этот раз, во время своего последнего визита в храм, он не оставит увиденное без внимания, он предпримет действие. Во вторник утром он вернулся в храм. Мы продолжим читать текст 45 стиха. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Это поразительное, поразительное событие. Оно вновь подтверждает, что он претендует на звание царя. Это событие демонстрирует его царские полномочия. Его действия во время этого события, а также реакция, которую они производят, еще раз показывают, что Иисус – истинный царь. Истинный Божий Мессия, единородный, вечный Божий Сын. Он совершает нечто потрясающее. Те, кто ожидал увидеть в нем Мессию, думали, что он нападет на крепость Антония, где располагались римские войска. Или пойдет на преторию Пилата, жалкого ставленника Римской империи, прокуратора Иудеи. Но он не стал нападать на римлян, язычников, идолопоклонников, оккупантов. Он нападает на храм. Он нападает в самое сердце и поражает иудаизм. Он наступает на душу своей нации. Он нападает на то, что пользуется самым большим уважением, что выше всего превозносится, что имеет самую большую поддержку и доверие всего народа на израильской земле. Народа, который по праву считался представителем самого Бога. Он нападает на то, что в Иерусалиме погрязло в коррупции глубже всего, на религию. Поразительно. Шокирующе. Но именно эти действия вновь доказывают истинность его притязаний. Позвольте мне перечислить несколько аргументов, показывающих, что он действительно царь, посланный Богом. Во-первых, он показывает, что исполняет Божью миссию. Он показывает, что исполняет Божью миссию. 45 стих. «И войдя в храм». Этих слов достаточно. Было множество мест, куда он мог бы пойти. Множество мест. А здесь сказано все, что нам нужно знать. Народ надеялся, что он пойдет на Пилата или на римское войско. Иудеи надеялись, что он принесет свободу от гнета римлян и освободит их от оккупации. Они надеялись, что он освободит страну от всех символов и атрибутов римской идолопоклоннической религии, что он разрушит грабительскую систему податей, навязанную им Римом. Они этого хотели и раньше, с того самого времени, как он начал свое служение в Галилее и продемонстрировал свою силу. Его пытались нечаянно сделать царем и силой посадить на трон, как только узнали, что у него есть чудотворная власть над болезнями, когда увидели, что у него удивительная власть над бесами, когда поняли, что он может сотворить пищу. Они увидели в нем освободителя, который сможет освободить их с помощью военной силы, политической власти, дать им социальную и экономическую свободу. Таким образом, с самого начала они были зациклены на земных вопросах. Но Иисус, коронованный лишь за день до того, пришел без оружия и без войска и не стал нападать ни на какую земную силу. Абсолютно. Вместо этого он атаковал храм. Рядом с ним не было сильных мира сего. Его сопровождали никчемные простолюдины. И все же было совершенно ясно, что он царь, пришедший от Бога, потому что он выполнял Божью миссию. Лука говорит, что он вошел в храм. У Матфея сказано, что это был храм Божий. Это действительно был Божий храм. Но в этом храме Бога обесчестили, осквернили. Там просто богохульствовали. Для Иисуса главным вопросом была не римская оккупация, а иудейская религиозная коррупция. Господь не заботился об отношениях народа с Римом. Он переживал за отношения народа с Богом. Он не переживает о политике. Он не интересуется социальными вопросами. А ведь в том мире было столько вопросов, на которые можно было бы обратить внимание. Столько несправедливости, беззакония, лишений, неуважения, злоупотреблений. Но он не берется за решение ни одного из них. Если помните, в Иоанна 2 главе он начал свое служение с очищения храма. Он вошел в храм, когда впервые в самом начале своего служения пришел в Иерусалим. Заранее задумал сделать себе бич и вычистил храм. Так об этом сказано в Иоанна 2 главе, стихи с 13 по 17. Так он начал свое служение, и таким же образом через 3 года он его завершает. Во второй раз, атакуя коррупцию в храме. Посмотрите, как незначительно изменилось все за эти 3 года. Послушайте описание его первой атаки на храм. Иоанна 2:13. Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, это Псалом 68:10, «Ревность по доме твоем снедает меня». Так начиналось его служение, так оно и заканчивается. Его служение всегда было сосредоточено на духовном. Он всегда был сфокусирован на том, каковы были отношения человека с Богом. Он переживал об истинном поклонении истинному Богу, причем правильным, предписанным способом. Он не переживал ни о политике, ни о каких иных земных вопросах. В Иоанна 4 главе в разговоре с самарянкой он говорит, что Бог ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине. Главным для него всегда было поклонение. За 3 года ничего не изменилось. Его фокус не сбился. Он по-прежнему был настроен на храм. Он не обращал внимания на многие вопросы – социальные, экономические, политические. Вопросы справедливости и равноправия. Все это было за пределами его внимания. Он видел, что там далеко не все в порядке. Но он также знал, что единственный способ все исправить – это исправить отношения с Богом. Его служение всегда было сосредоточено на царстве и истинном поклонении. В том обществе были вопросы, решить которые могли только воины. Там были вопросы, решить которые могли только праведные вожди. В том обществе были вопросы, решить которые могли лишь сочувствующие филантропы. В том обществе были проблемы, требующие скорейших социальных реформ, иначе их было бы не решить. Но все это его не волновало, это было сродни перестановке шезлонгов на Титанике. Потому что на самом деле единственное, что по-настоящему имеет значение, это отношения с Богом. Как правильно заметил апостол Петр, время начаться суду с дома Божия. Если бы сегодня Господь вернулся в этот мир, если бы Он оказался здесь и сейчас, Он не пошел бы на Вашингтон против политических деятелей. Он бы вошел в церковь и прежде всего напал бы на еретиков, лицемеров, злоупотребляющих доверием, обманщиков и лжецов, и воззвал бы к истинным поклонникам своего Отца. Когда в храме что-то не так, везде в обществе наступает хаос. Мера оценки любого общества лежит в сфере его отношений с Богом. Поклонение всегда центральный вопрос. Всегда. Время начаться суду с Дома Божия. Я стою на стороне Христа. Я не могу позволить вовлечь себя в политические, военные, социальные вопросы. Меня печалит доминирование неправедности в мире, но в конечном итоге больше всего я обеспокоен чистотой церкви. Потому что единственное лекарство – это истинное Евангелие, проповедуемое в истинной церкви. Иисус вошел в храм. Это единственное место, куда стоит входить, чтобы совершать труд Божий. Что же он там нашел, когда вошел в храм? Слово «храм» в этом тексте обозначает храм в его общем значении. «Хе-эран». Оно обозначает весь огромный комплекс зданий и дворов, и вспомогательных помещений, расположенных на Храмовой горе в восточной части Иерусалима, вверх по склону от подтока Кедрон. Восточная городская стена на самом деле была восточной стеной храма. Это общий термин, обозначающий храм как комплекс. Это значит, что в первую очередь он зашел на обширный двор храма. Это слово отличается от другого слова, также переводимого как храм, слово «неас». Откройте тоже Евангелие от Луки, 1 главу. Там говорится, что Захария служил священником. В стихе 9 мы читаем: «Выпало ему по жребию войти в храм Господень для кождения». Здесь слово «храм» в оригинале «неас». Это место, куда разрешалось заходить только священникам, чтобы воскурять фимиам и приносить жертвы. Это место находилось в самой глубине храма, за несколькими воротами и дворами. Разницу ощутить не удается, потому что в переводе тот и другой термин передается как «храм», но здесь слово «храм» означает широкий комплекс на территории Храмовой горы. Это священное место находилось на плато, на самой вершине этой горы. Это была огромная, обширная территория, ведь на ней могли поместиться одновременно десятки тысяч человек, приходивших на поклонение. А вокруг храма стояли стены, колоннады, всевозможные здания, лестницы, ведущие вверх к храму. Кроме того, внутри этой огромной территории, окруженной стеной, находились внутренние дворы, которые сужались, пока, наконец, в самом центре не открывался внутренний двор храма, на котором располагалось святилище и святой святых. Сначала человек заходил во двор язычников. Он назывался так, потому что лишь в нем было позволено находиться язычникам. Туда мог попасть кто угодно. Кто угодно мог зайти на двор язычников. Но если бы язычник зашел дальше, ему грозила смерть. Внутри этого двора язычников находился еще один двор, так называемый женский двор. Дальше этого двора женщин не пускали, но здесь могли находиться все евреи. Войти в этот двор можно было через ворота, называемые красные. Эти ворота пользуются особой популярностью у нищих. Итак, в женский двор мог войти любой еврей или еврейка. В следующий внутренний двор могли уже зайти только мужчины. Он назывался двором израильтян. Вход в него открывался через так называемые Никаноровые ворота. Их сделали из бронзы специально для храма, построенного Иродом. Они были настолько массивными, что для открытия их или закрытия необходимо было 20 мужчин. Здесь обычно собирались для поклонения. Здесь также через открытые ворота можно было увидеть следующий двор, двор священников. И хотя обычным людям вход туда был запрещен, они могли видеть, как священники воскуряли фимиам и приносили в жертву животных. За двором священников находился сам храм. Это было святилище и святое святых. Итак, через ворота обычно люди могли в определенное время видеть, как священники приносят утренние и вечерние жертвы, воскуряют фимиам, и, конечно же, на Пасху жертвы приносились без перерыва. Весь этот огромный комплекс назывался Храмом Божьим. Я бы хотел обратить ваше внимание на двор язычников. Если бы вы вошли во двор язычников с восточной стороны, вы бы, несомненно, были шокированы. А если вы любите Господа и верите в истинное и чистое поклонение, вы будете не только в шоке, но и в ярости. Иисус исполнился гнева, увидев картину, представшую перед его глазами. Он был в гневе еще накануне вечером. Что же там происходило? По сути, двор язычников превратился в коммерческий центр. Главным бизнесом в этом центре была продажа животных для последующего жертвоприношения. Несколько недель назад я уже упоминал, что однажды на Пасху было зафиксировано рекордное количество заколотых ягнят – 260 тысяч. Можете себе представить, сколько там было животных. Кроме того, нужно было купить все сопутствующие компоненты для жертвоприношения, а также поменять деньги. Все это называлось кущами Анны. Анна и Каиафа оба были первосвященниками. Они возглавляли это предприятие, которое приносило им огромный доход. Они продавали право продавать животных и менять деньги, продавать елей и все, что было необходимо для жертвоприношений. Эти франшизы они продавали по очень-очень высокой цене, причем со всех продаж они брали еще и дополнительно немалый процент, который им платили владельцы лавок. Поэтому весь двор язычников был уставлен разными лавками. Лайтфуд пишет, что в храме на том месте постоянно шла торговля. Торговые места назывались лавками, и каждый день в них продавали вино, соль, елей и другие сопутствующие товары для жертвоприношений, равно как и животные. Именно так и работала вся система. Вы можете сказать, а почему уже они не приводили своих собственных животных? Ведь они и так должны были поступить, и это было предусмотрено законом. Выбрать из своего скота лучшего, без пятна и порока. Дело в том, что тот, кто приводил свое собственное животное, очень сильно рисковал, потому что каждое животное, приведенное для жертвоприношения, должно было пройти особую священническую проверку. А священникам было выгодно забраковать приведенное животное, потому что тогда приходящий в храм должен был купить животное у них. Причем цена за это животное зашкаливала, а львиная доля прибыли уходила в карманы первосвященников. Например, вы привели своего ягненка, его забраковали, и нужно было купить другого ягненка, который там стоил в 10 раз больше нормальной цены. В 10 раз! Это откровенный грабеж! Священники просто драли с народа 7 шкур. И весь этот страшный шум, грязь по всему двору, смрад от животных, блеяние стад в храме Божьем у Христа вызвало тошноту. Вся эта коррупция, разбой, воровство. А те, кто заправлял всем этим бизнесом, вовсе не брезговали тем, что обдирали бедных. Кроме того, там были еще продавцы голубей, потому что если какой-то бедняк не мог заплатить за ягненка, то на основании книги Левит 12:6 и 8 он мог пожертвовать 2 горлиц. Горлицы стоили примерно, если переводить на сегодняшние деньги, 10 центов. А там они стоили по 10 долларов. Весь этот балаган, блуд, извращение, коррупция на этом месте цвели пышным цветом. Наконец, там были и менялы, по-гречески «калабан». Это слово, часть сложного слова, переводимо как «меновщики», дословно обозначает «мелкие монеты». Каждый еврей должен был уплатить до Пасхи храмовый налог в половину шекеля. За месяц до Пасхи его можно было уплатить по месту жительства. Но если кто-то намеревался пойти в Иерусалим, не заплатив налог, его нужно было уплатить прямо там, в храме. Причем для уплаты подходила только особая валюта. Если не было совершенно точной суммы, тогда нужно было обменять свои деньги, а с обмена брали четверть суммы комиссии. Похоже на то, когда вы в международном путешествии меняете валюту в аэропорту. Лучше заранее сходить в банк, но не менять деньги в аэропорту, потому что комиссия была просто грабительской. Да и все эти кущи Анны были мерзостью в ее высшей степени. Это место стало прибежищем всякому жулику, шарлатану, аферисту. Они чувствовали себя вполне вольготно в этом бизнесе. Вот куда пришел Иисус. Религия оказалась полностью прогнившей, и именно на нее Иисус обрушил свою атаку. Все его существо противилось тому, что он видел, слышал и обонял. Иисус был на своей территории. «Дом мой», — говорит он в 46 стихе. Это цитата из Слова Божьего из Ветхого Завета, из Исаии 56 главы. «Мой дом — это мой дом, а вы принесли всю свою нечистоту в мой дом». Его дом — это не жалкое мирское учреждение, пытающееся разрешить социальные проблемы. Для этого есть общественное учреждение. Его дом — это дом, где пребывает имя Божье. «Вы опошлили мой мир, мой дом, мою славу, чистоту поклонения». Он есть господин субботы. Матфея 12:6 говорит, что он больше храма. Поэтому сейчас он исполняет Божью миссию, которая заключается в том, чтобы атаковать ложное поклонение во имя истинного Бога. Это откровение о том, кто он есть на самом деле. Он защитит Бога и Божий дом от богохульников. Во-вторых, здесь мы видим царственную особу, чье царство подтверждается не только Божьей миссией, но и Божьим авторитетом. Он начал изгонять торговцев. Я не могу описать словами тот ясный образ, который есть у меня в сознании. Как может человек в одиночку разрушить такое устоявшееся предприятие? Вот первое официальное деяние признанного царя. Властное, мощное деяние. Он начал выгонять продающих. Сколько их там было? Сотни, тысячи? Они что, покорно выстроились в очередь, чтобы уйти без борьбы, не споря и не оказывая сопротивления? Он начал выгонять продающих. Он запустил процесс изгнания их из храма. Он просто вышвырнул их из того места. У религиозных вождей не было ревности по Божьей славе, Божьей чести, а у него была. Может быть, он свил еще один бич. Не знаю, здесь ничего не сказано о том, чем он воспользовался для этого. Но если прочитать от Матфея 21 главу, можно не открывать этот текст, я вам просто зачитаю. Матфея 21 глава приводит описание этого события, начиная с 12 стиха. Другое описание есть в 11 главе от Марка, с 15 стиха. Так вот, Матфей говорит: «И опрокинул столы миновщиков». Он не просто подошел к ним и сказал: «Послушайте, ребята, пора с этим заканчивать. Пожалуйста, покиньте помещение». Он применил силу. Он физически перевернул столы. Эти миновщики, которые меняли монеты, дословно «калабан» по-гречески, то есть те, кто занимался разменными монетами, он перевернул их столы и буквально физически вышвырнул их из храма. Не знаю, сколько времени у него это заняло, но это их явно устрашило. Они были в ужасе от его физической силы, потому что они сбежали. Он перевернул их столы, разбросал их монеты по всему двору. Матфей также упоминает, что Иисус перевернул из скамьи продающих голубей. Возможно, голуби содержались в небольших клетках, которые стояли на специальных скамейках. Он швырнул клетки, перевернул скамьи, и клетки покатились по всему двору. Марк добавляет в 11 главе 16 стихе: «И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». То есть они все сбежали, им не удалось взять ничего из своей утвари. Как один человек был способен опустошить весь двор? Как бы я хотел там побывать? Я вообще-то надеюсь, что Бог это как-то запишет на DVD и покажет нам на небесах. Хотелось бы это увидеть. А если нет, то хотел бы поговорить хотя бы с кем-нибудь из учеников, кто там был, и услышать из первых уст дословно, что же там произошло. Он опрокинул столы, вышвырнул продавцов из храма и не позволил им ничего с собой взять. Что это за власть? Что это за сила? Что это за дерзновение пойти против Израиля, напасть на храм, а не на язычников, врагов Израиля? Я убежден, что если бы Господь Иисус пришел бы в наш сегодняшний мир, Он прежде всего бы пошел на церковь, а не на Вашингтон и не на университеты. Он бы применил свою божественную власть против церкви. На самом деле, всегда уместно молиться так: «Господь, очисти свою церковь». Согласимся с Петром, ибо время начаться суду с Дома Божия. Где сегодняшние Мартины Лютеры, которые сгонят миновщиков и богохульников, которые во имя Христа нагло демонстрируют свое лицемерие и ереси за счет обычных людей? У нас есть свои лжепророки, как были в те времена, которые готовы на все за горсть презренного металла. Вот почему Петр напоминает нам уже в прочитанном нами сегодня тексте, что ни в каком случае нельзя заниматься служением ради прибыли. О, как ненавидит Господь тех, кто извращает поклонение, особенно поклонение во имя Его, во имя Господа. Кто занимается религиозной деятельностью ради денег, кто нечестен, кто эксплуатирует людей, лицемерит, лжет, обещая исцеление и благополучие. Они делают это все во имя Бога, во имя Христа, и я вам скажу, я бы не хотел оказаться на их месте, когда настанет время очищения. А оно обязательно настанет. Итак, мы видим Иисуса таким, какой Он есть, когда Он являет свою божественную миссию и свою божественную власть. В-третьих, Он показал приверженность Божественному Писанию. Он показал приверженность Божественному Писанию. 46 стих. «Говоря им». Он говорил это не раз. Всякий раз он повторяет свои слова. написано «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И здесь он цитирует два ветхозаветных отрывка. Один из Исаии, один из Иеремии. Это дом Божий. Это место, куда собирается народ, чтобы общаться с Богом. Это место молитвы. Молитва – это сама суть поклонения. Что такое молитва? Это единение с Богом. Именно это происходит в поклонении, не так ли? Это возвеличивание Бога, это чествование Бога, это разговор с Богом, это воспевание Бога. Прославление Бога – все это некая форма молитвы. Это исповедание грехов, это покаяние. Именно для этой цели и существовал храм. Он цитирует сначала Исаия 56:7. «Дом мой назовется домом молитвы». И Исаия добавляет «для всех народов», об этом упоминает и Марк в параллельном тексте. Храм всегда был предназначен и задуман Богом, чтобы быть местом молитвы. Святым местом для поклонения, местом посвящения, размышлений, тихого раскаяния, сокрушения, исповедания, хвалы. А его превратили в цирк, где царило богохульство и разбой. Это был балаган. Вспомните одну из выдающихся матерей библейской истории, Анну. В первой книге Царств, в первой главе, она пошла в храм и там молилась. Там в храме она нашла атмосферу уединения для таких раздумий и мольбы. В дни Иисуса она бы в храме этого не нашла. Может быть, еще больше нам поможет воспоминание из третьей книги Царств, главы 8. Когда Соломон построил первый храм, при его освящении царь вознес молитву. И эта молитва говорит нам, в чем состояла цель храма. Третье царство, 8 глава, 27 стих. «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небесное вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Это здание не вместит Бога, оно никак не удержит безграничного Бога. «Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Я знаю, что этот храм не вместит тебя, я просто хочу молиться, чтобы он исполнил свою цель». В чем же состоит эта цель? 29 стих. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там». Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Это место для молитвы. Оно было освящено самой первой молитвой Соломона. 30 стих. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Молиться можно было внутри храма, вокруг храма, или даже просто обратившись лицом к храму из любого места, потому что он символизировал присутствие Божие. «Услышь на месте обитания твоего», говорится в 30 стихе, «на небесах услышь и помилуй». Итак, какими молитвами молились в храме? Молитвами чего? Исповедания, раскаяния, сокрушения. 31 стих. «Когда кто согрешит против ближнего своего, потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут преджертвенник твой в храм сей, тогда ты услышишь небо и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову и оправдай право, воздав ему по правде. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, когда они обратятся к тебе, исповедуют имя твое и будут просить и умолять тебя всем храме, тогда ты услышишь небо и прости грех народа твоего Израиля». Итак, Соломон продолжает до конца главы. Когда они будут молиться здесь, на этом месте, услышь. 35 стих. «Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сём, исповедуют имя Твое и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышишь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля». 38 стих. «При всякой молитве и при всяком прошении, какой будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие сердца своем и простут руки свои к храму сему, Ты услышишь с неба». Вся сущность этого места была в том, что храм был местом молитвы. А все жертвоприношения, совершаемые здесь, и утренние жертвы, и вечерние жертвы, служили символом того, что Бог слышит молитву, потому что Он совершил искупление и умилостивился. И дальше, в 42 стихе. «Ибо они услышат о Твоем имени великом, и о Твоей руке сильной, и о Твоей мышце простертой, и придет он, и помолится у храма сего». И так продолжается вплоть до 61 стиха. «Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам его, соблюдать заповеди его, как ныне, и царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. Чтобы умилостивить Бога, нужно принести жертву, жертву нужно принести, чтобы угодить Богу, и тогда откроется возможность, чтобы весь дом стал домом молитвы». Это дом молитвы. Именно им должен быть храм. Туда шли, чтобы молиться. А восхвалять Бога? Конечно, чтобы восхвалять Бога, чтобы восхищаться Богом и поклоняться Ему. Конечно, все это также было. Но прежде всего, упомянутого выше, нужно было исповедать грех. Нужно было сказать, подобно тому, как это сделал мытарь в 18 главе Луки, который бил себя в грудь: «Боже, смилуйся надо мной! Примени ко мне ту жертву, которую приносит в эту самую минуту». Псалом 26:4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Это значит в храме. «Созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Это место размышления, место исповедания, это место молитвы. 64-й Псалом, 5 стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Место благости, место исповедания, место хвалы, место единения с Богом. Но в 30-м году первого века в суете Иродианского храма во время празднования Пасхи наблюдалось нечто совершенно противоположное. На самом деле Иисус говорит: «Вы сделали его вертепом разбойников». Эти слова Иисус взял у Иеремии, 7 главы, 11 стиха. «Эту святую гавань молитвы и поклонения вы превратили в вертеп разбойников». Иеремия, 7 глава, говорит также о разного рода мерзостях. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое, говорит Бог в Иеремии, 7 главе». Разбойники любили прятаться в пещерах. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы об этом догадаться. Так вот, таким убежищем для разбойников стал храм. Он стал логовом для злодеев, прибежищем для грабителей, вместо того, чтобы приютить истинных поклонников и защитить их от богохульников. Злодеям теперь не нужно было прятаться в пещере, можно было просто выкупить право на торговлю в храме. Все было очень плохо. И хотя действия Иисуса дали лишь временный результат, через 40 лет, в 70-м году, Бог послал римское войско, которое стерло храм с лица земли, и за 2000 лет он так и не был восстановлен. Вот как все было ужасно. Именно поэтому Иисус вошел в храм, ведь это было его место. Как я уже говорил, если бы он пришел сегодня, он бы не стал нападать на мирскую власть. Он бы пошел в церковь против ее коррупции, неверия и отречения от истины. Итак, мы видим царя, исполняющего божественную миссию с божественным авторитетом, приверженного божественному слову. В-четвертых, он продемонстрировал божественное сострадание. Мы видим проявление его божественной личности, но с другой стороны, его сострадание. 47 стих. «И учил каждый день в храме». Простая фраза, но она просто поразительна. Он каждый день учил в храме. Чему он учил? О чем он говорил с этими людьми? Откройте 20 главу, 1 стих. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал». Разве это не сострадание? Что он делает? Он благовествует, проповедует Евангелие. Что такое Евангелие? Благая весть о чем? о спасении, о прощении, о небесах, о вечной жизни. Это проявление красоты на фоне уродства. Поверьте мне, двор в храме отнюдь не отличался порядком. Повсюду шныряли и поднимали пыль животные, ведь их хозяева сбежали. На земле валялись монеты, порхали птицы, лежали опрокинутые столы и лавки. Повсюду был помет и мусор. Но хотя бы на несколько дней осквернение храма остановилось. И хотя бы на какое-то время в Доме Божьем правил Сын Божий. Являя свое сострадание, он учил каждый день, вторник, среду, четверг. Спаситель в последний раз провозглашает Евангелие спасения своему упрямому народу. Фраза «каждый день» означает, что в течение всех оставшихся на той неделе дней. Евангелие было главной частью его учения. В 20 главе, 21 стихе они говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Ты проповедуешь Евангелие, ты истинно пути Божию учишь». И в конце 21 главы, который завершает его проповедническое служение, кстати, все, чему он учил, можно найти в главах 20 и 21. В конце 21 глава, 37 стих, днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. И так каждый день без перерыва он учил, а люди приходили его слушать. Они заполняли двор храма, чтобы слышать, как он с сочувствием проповедовал им Евангелие и учил пути Божьему, пути для жизни с Богом и Божьему пути на небеса. Вот в чем была продемонстрирована любовь Божья. Ярость – да, гнев – да, сострадание – да, любовь – да. В своем праведном гневе Иисус выгнал всех продающих. Виновные ушли, но некоторые остались. Как мы сейчас увидим, храмовая знать была вне себя от ярости. Но там был и простой народ. И он желал в последний раз поговорить с людьми. По мере изучения глав 20 и 21, мы видим, что он действительно проповедовал Евангелие и учил пути Божьему. Он провозглашал Евангелие. Однако в его проповеди было и то, против чего он строго и серьезно предостерегал. Он предостерегал о вождях, о еретиках, о лицемерах. Он предсказал разрушение Иерусалима и свое собственное возвращение, когда он будет судить. И это тоже сострадание. Проповедовать Евангелие – это сострадание, учить пути Божьему – сострадание. Предостерегать о лжеучителях, еретиках и лицемерах – тоже сострадание. Предупреждать о грядущем Божьем суде – также сострадание. Это все сострадание, когда народ слышит призыв к спасению в свете грядущего суда. Но Матфей указывает нам еще на один момент. Матфей говорит, что он не просто учил. В красочной манере – Матфей сообщает, что приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Слепые и хромые приходили к нему и исцелялись. Он по-прежнему демонстрировал свое сострадание. По-прежнему демонстрировал свою власть. По-прежнему демонстрировал то, что мы слышали в Псалме 102. Он исцеляет все недуги твои. Он изгоняет? Да. Он опрокидывает? Да. Но также он исцеляет и состраданием проповедует Евангелие. Все виновные убегают, а остаток остается. Мы видим, как гнев и любовь взаимодействуют в совершенной Божьей гармонии. Он пугает виновных и привлекает страдающих. Они бесстрашно идут к кроткому целителю. Бесстрашно идут к проповеднику Евангелия. Но все же он им внушает страх. Проповедуя о суде. Слепые и хромые, о которых повествует Матфей, облюбовали места недалеко от храма, потому что там были люди во время особого религиозного настроя. Там хорошо было побираться. Но в этот раз они получили значительно больше, нежели пару монет. Они обрели зрение и способность ходить. Эти чудеса, совершенные Иисусом, удивительным, замечательным образом являют собой доказательство его божественности. Может быть, кто-то думает, что уже достаточно. Подобное величное славное чудо, совершенное во вторник утром, должно было бы укоренить в сердцах людей понимание, что это истинная Мессия. Но посмотрите, у религиозных вождей это вызвало еще больше гнев. И в конце концов они начали подстрекать толпу, которая в конце недели, 23 глава, 21 стих, уже кричала «Распни его! Распни его! Распни его!» Чем больше было сострадания у Иисуса, тем больше было гнева у вождей. Они все больше и больше выходят из себя, как говорит Матфей, потому что в храме были мальчишки, которые во исполнении 8-го псалма восхваляли Иисуса. Власть уплывала из рук вождей. И тогда, как мы читаем, Иисус, пожалуй, в последний раз проявил свой божественный характер. Он исполнил божественную миссию, обладая божественным авторитетом. Был верен божественному откровению, проявил божественное сострадание и исполнил божественную цель. В том, что все произошло именно так, не было ничего странного. 47 стих, середина стиха. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. И не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. На тот момент эффект толпы действовал в его пользу. Народ пока еще был под впечатлением от его торжественного входа. Он очистил храм. Для большинства людей это было на пользу, не правда ли? Ведь именно они подвергались наибольшей эксплуатации. Затем тот же самый человек продолжил совершать чудеса. А затем учил. И все это происходило в храме, где ощущалось его особое физическое и духовное присутствие. Конечно же, на какое-то время у них был интерес, и их влекло к нему. Первосвященники, законники и старейшины народа, первосвященниками были те, кто управлял храмом. Законники были своего рода адвокатами, знатоками религиозного закона, учеными, претендующими на власть, благодаря своим знаниям и осведомленности в Писании. Старейшины народа были вожди, возможно, члены Синедриона, правители. Они все между собой имели согласие в своем желании предать смерти Иисуса, но сейчас они особенно желали его смерти. И теперь, говоря словами Марка, они искали как бы погубить его. Им никак не удавалось найти хоть какую-нибудь причину, потому что он был в тот момент настолько популярен, и весь народ неотступно слушал его. Язык 48 стиха говорит сам за себя. У них никак не получалось изобрести стратегию, потому что народ, если переводить с греческого буквально, повис у него на устах, то есть слушал его неотступно и внимательно. Конечно, ведь никто никогда не говорил так, как он. К сожалению, через несколько дней толпа, следующая за ним, поредеет, и народ будет требовать его крови. После его воскресения лишь 120 последователей Иисуса соберутся в Иерусалиме и около 500 в Галилее. Он будет отвержен, его отвергнет собственный народ, отвергнут вожди. Но это исполнит Божью волю. Исаия 53 глава. Он был презрен и умолен пред людьми. Всему свое время. Они искали погубить его, но пока не могли найти каким способом. Потому что ему было суждено умереть и принести себя в жертву. Он должен был стать пасхальным агнцем в пятницу, а им нужно было только найти способ схватить его. И они его нашли. Сначала, кстати, подвернулся Иуда, а затем можно было настроить толпу, чтобы к пятнице народ уже разочаровался в нем, потому что он не оправдал людских ожиданий и не сделал того, чего они хотели. По сути, ничего не изменилось и сейчас. Религиозные вожди, богословы, ученые, бюрократы по-прежнему противятся Иисусу. А большая часть народа не приемлет его, потому что он не встраивается в их картинку того, каким должен быть великий Мессия, Избавитель и Царь. И всегда есть лишь небольшая группа верных последователей. И тем не менее, его величие все так же ясно. Ясна его миссия, его авторитет, его верность Писанию, его сострадание и даже его отвержение. Именно так Бог все и задумал. Возлюбленные, Иисус Христос поистине очищает. Ведь Он Бог. Он совершен в любви, но также совершен и в святости. Он совершен в доброте, но также совершен и в суде. Он совершен в сострадании, но также совершен и в отмщении. Он не потерпит неправедность или обман. И когда его предложение о спасении кто-то отвергает, он становится судьей. И я молюсь о вас, чтобы вы познали его как спасителя, а не как судью. Отец наш, мы приходим к тебе в завершении времени поклонения, оказавшись перед серьезным выбором, имеющим вечные последствия. Мы будем жить вечно, либо поклоняясь Иисусу Христу как Спасителю, либо проклиная Его как Судью. Либо в радости и славе сияющих небес, либо в ужасах и агонии адских мук. И нужно начаться суду с Дома Божия. Это церковь. Там есть люди. Это твое место. Иисус придет на это место и спросит, истинно ли ваше поклонение? Или вы разбойник, укрывшийся в вертепе? Нет ли в вас лжи, лицемерия, обмана? Господь, соверши свой труд в милостивом спасении. Сойди на это собрание сейчас, обратись к своей церкви и к тем, кто исповедует имя твое. Приди со страданием. Приди, чтобы исцелить, простить и спасти, истинно покажи путь Божий. Приди со своей благой вестью, чтобы грешники могли покаяться, прежде чем ты изгонишь их за богохульство. Мы в смятении, Господь, мы любим церковь Твою, потому что любим Тебя. Мы скорбим из-за того, что лицемеры, лжеучителя, обманщики, манипуляторы, богохульники прикрываются Твоим именем и эксплуатируют людей ради собственного блага и собственной выгоды. И мы просим Тебя, Господь, очисти церковь свою, омой ее сверху донизу, со всех сторон, спереди, сзади, чтобы церковь Твоя поистине могла принести славу имени Твоему. Коснись и этой церкви, и буквально просвети каждую душу. Кто еще не принял Христа, не покаялся и не уверовал, чтобы эти люди могли это сделать сегодня. Молимся, чтобы мы познали Тебя не как судью, но как Спасителя в полноте радости, которую мы сможем испытать вовеки. Ради Твоей собственной славы, Господи, соверши свой труд. Очисти это место, эту церковь и приведи ко спасению сердца каждого из тех, чья сердечная душа нуждается в познании Тебя. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты послал Сына Своего в этот мир не для того, чтобы осудить, но чтобы спасти нас. Мы молимся, чтобы Ты совершил свой спасительный труд сегодня ради славы Твоей и чтобы плод его был угоден тебе. Все это мы просим во имя Сына Твоего. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.